А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы снова с вами в эфире. Напоминаю, что сейчас у нас время радиокласса «Вера Божия». И, как всегда, с вами в это время в студии Олег Ремез. У нас уже есть с вами традиция. Мы напоминаем основные моменты уже пройденных нами уроков, а именно тех, которые легли в основание всего цикла класса «Вера Божия». Напомню, пять основных направлений, которые легли в основании. Первое, что такое вера у рожденного свыше? Второе, какова Божья цель веры у рожденного свыше? Так как у всего Божьего есть и, конечно, Богом определенная цель. Вера не исключение. Как веру применять во всех сферах жизни человека? Бог определил применение для веры Божьей. Как умножать веру в повседневной жизни? Мы говорили о том, что вера имеет способность расти. И пятое, завершающее. Как и что останавливает рост веры и ее действие в жизни рожденного свыше? Вот такие темы мы положили в основание. Потом, уже на основании этих тем, на основании уже полученных знаний, мы стали рассматривать практические направления в изучении темы «Вера Божья». А именно, молитвенная комната веры. Это был цикл уроков, где мы рассматривали веру в молитвенной комнате. Второе направление для изучения мы взяли завет любви как крепкое основание веры. Третье – это мудрость Божья в жизни верой и вера и сила Духа Божьего. Вот такие четыре направления. Сегодня, или, извиняюсь, мы уже, начиная с 65-го урока, мы начали изучение «Иисус Христос, совершитель вера». Очень содержательная, глубокая тема служения Иисуса. И мы рассматриваем все аспекты, связанные с верой Божией в служении Иисуса. Итак, начиная с 65-го урока, мы начали рассматривать тему «Иисус Христос, совершитель веры». Сегодня по счету у нас, запишите себе, 77-й урок. И как всегда, перед тем, как мы начнем урок, мы совершим с вами молитву и примем помазание на свой ум, чтобы Дух Божий помог нам в уроке, в сегодняшнем уроке, правильно понять, принять весь материал сегодняшнего урока. Писание учит нас, что мы имеем ум помазанный. Поэтому давайте мы высвободим свою веру и примем на свой ум помазание для сегодняшнего урока. Отец, благодарны Тебе за Твой Дух. Мы верим на основании Слова Божьего, что Дух Господень пребывает с каждым из нас лично. Ибо написано, что «вселюсь в них, буду ходить в них, и они будут мой народ, а я буду их Богом». Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Святым Ты пребываешь в каждом из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Он учит нас, Он ведет нас, Он производит в нас и хотение, и действие. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твое помазание, Иисус, которое мы приняли от Тебя, чтобы иметь жизнь на земле, как на небе. Мы так благословлены, Иисус, Твоим небесным служением. Ты наш Царь, Ты наш Господь, мы Твои подданные. И мы просим Тебя, направляй нас в сегодняшнем уроке, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте, без всякого недостатка. А мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. И мы верим в согласии со всеми радиослушателями, что мы больше не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Отметьте себе, что по счету у нас сегодня 77-й урок. И как всегда, также по уже существующей традиции нашего класса, мы повторим некоторые основные моменты 76-го урока, где мы продолжали говорить о вере. Именно о связи веры или о связи Евангелия с верой, как и веры с Евангелием. И мы рассматривали один из примеров, где Иисус спросил у иудеев, веруют ли они, что Он может это сделать. Он говорил со слепыми иудеями. Веруете ли вы, что я могу это сделать? Вопрос Иисуса, конечно, основан был в первую очередь на проповедуемом им Евангелии, так как Иисус, проповедуя, говорил, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Он спросил слепых, «Верите ли, что у меня есть сила от Бога? Верите ли, что то, о чем я проповедую, я имею? Я имею силу вернуть вам зрение. Верите ли вы?» Они сказали, «Верую». «Верую». Почему Иисус спросил их о вере? Я на это именно хочу сделать ударение. Потому что вера говорит, она не молчит. Об этом мы говорили на нашей прошлой встрече. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 3 стих написано, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим». Очень важно говорить то, во что вы веруете. Я знаю, что некоторые верующие, они забывают эту очень важную часть в жизни верующего. Ну, брат Олег, я верю там в душе. Но Писание говорит, что душевный человек почитает духовное безумие. Я не верю в веру в молчании. Я веровал и потому говорил. Вера говорит. Вера, она в устах. Должна быть в устах. И когда она будет в устах, она будет и в сердце. Очень важен этот процесс. Иисус придавал особое значение вере людей, так как именно от веры людей зависело принятие ими силы Духа Божьего, пребывающей на нем. А это говорит нам о следующем, что Иисус придавал огромное значение проповеди Евангелия, так как именно от проповеди Евангелия зависело, будет ли у людей вера к принятию силы Духа Божьего. Евангелие, оно через веру открывает доступ к силе Духа Святого. А сила Духа Святого осуществляет то, что говорит Евангелие. Видите связь? Основной задачей Иисуса, как помазанного Богом, посланника и проповедника, через проповедь Евангелия привлечь внимание слушателей к тому, кто пребывал на нем, к Богу, к Духу Божьему, к Его силе, к Его воле. Иисус раскрывал волю Божью к людям. Это было благовествование, радостная весть. Это было желание Божие исцелить, освободить, отпустить на измученных на свободу. Сила Божья была наготове. И как только человек проявлял свою веру, сила Божья тут же соединялась и осуществляла то, что говорит Евангелие. Это очень важно. Отсюда сразу выходит следующее заключение, о нем мы говорили на нашем прошлом уроке, на 76-м, что Иисус никого насильно не исцелял. Хотя многим кажется, что Иисус все делал, хотел или не хотел. Нет, на самом деле очень важно отметить связь Евангелия с верой. И вы знаете, что невежество верующих о связи Евангелия с верой и веры с силой Духа Святого именно оно останавливает силу Духа Божьего в их духе и оставляет ее невостребованной. Вы знаете, что в родном городе Назарете Иисус не мог никого исцелить. Его там знали плотником. И мы стали на прошлом уроке рассматривать эту историю, где, войдя в родной город Назарет, войдя в синагогу, когда он начал проповедовать, он в результате не мог ни исцелить, не мог никого совершить. И Писание говорит, Марка 6:5, что не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки и исцелил их. Удивительно, что Сын Божий, будучи помазанным, так же помазанным, как и во всех других городах, где Он творил великие чудеса, в этом городе не мог никого исцелить. Почему Он не мог никого исцелить? Как мы уже говорили с вами на прошлом уроке, что ответ на этот вопрос – находится в первую очередь в сфере Духа, потому что именно в сфере Духа совершаются определенные события. Их не видно, но именно они являются определяющим, по каким причинам то же Евангелие, которое в других городах приводило в действие веру людей к принятию силы Духа Божьего, в этом городе, в родном городе Назарете, не смогло ничего сделать. То неверие, о котором мы начали с вами говорить, именно оно стало причиной того, что сила Божия осталась на Иисусе невостребована. Мы говорили с вами о том, что это не то, что у Иисуса не было желания исцелять. Это не то, что Иисус не собирался этого делать. Там написано, что Он не смог. Там была сила. Там было Божье благоволение. Там было Божье желание освободить их, исцелить их, освободить их. Но неверие не дало им возможность принять эту силу. На прошлой встрече я отмечал, что неверие – это не отсутствие веры вообще. Это вера во что-то противоположное. Слышите? Это вера во что-то противоположное. С одной стороны, можно обвинить этих людей и сказать, вот они сами виноваты. Но мы должны понимать, что обвиняя этих людей, мы не найдем ответа. Нам важно увидеть все, что же произошло в сфере духа. Что стало причиной того, что в родном городе Назарете Иисус не мог никого исцелить. Ну, я бы сказал так, что и помимо этого были ситуации, когда исцеление не происходило в таких масштабах, в которых Иисус хотел. Поэтому, начиная с 76-го урока, мы начали рассматривать с вами одно из интереснейших учений Иисуса. Это притча о сеятеле. Я бы сказал так, и вы можете себе это все-таки записать, что притча о сеятеле является духовными очками, смотря через которые происходит правильное понимание процесса в духовном мире. Я верю, что и вы знаете. Знаете о том, как очень часто с Богом связывают то, что Бог не делает. Очень часто с Богом связывают проклятие. Очень часто связывают с Богом болезни и немощи. Хотя, если взять притчу о сеятеле, учение Иисуса, и посмотреть на притчу о сеятеле, через притчу о сеятеле на проблемы, которые происходят в мире, то сразу понятно, откуда они начинают быть. Именно в притче о сеятеле Иисус снял занавес духовного мира. Именно притча о сеятеле сделала людей способными увидеть, что же там происходит в духовном мире, кто там еще есть. И через притчу о сеятеле стало открытым, как и используя, что делает Бог и какова цель того, что Он делает. Также через притчу о сеятеле стало очевидным, как и используя, что делает сатана, и какова цель того, что он делает. Иисус отметил, что кто не понимает этой притчи, тому сложно понять вообще какого-либо учения, которое раскрывается в притче. Поэтому я бы отметил, что притча о сеятеле является одним из фундаментальных учений Иисуса, которым делает способными правильно понимать процессы в духовном мире. Поэтому будьте особенно внимательны, потому что сегодня мы с вами начинаем рассматривать притчу о сеятеле. Итак, запишите, сегодня по счету у нас 77-й урок. Отметьте себе притча о сеятеле. Итак, Марка 4 глава, начинаем с 1 стиха, притча о сеятеле. «И опять начал учить при море, и собрались к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был... сидел на море, а весь народ был у моря. И учил их притчами много». То есть, как мы видим, в Иисусе также сбылось и то, что давно сказал царь Давид от лица Мессии. «Открою, — сказал он, — уста мои притчи». Господь Иисус говорил притчами по многим причинам. И вот некоторые, давайте отметим некоторые из них. Первое. Чтобы слушатели были более внимательными. То есть буквально он возбуждал их ум к исследованию того, о чем он говорит. Также, чтобы суетные умы не поняли того, что говорится в притче. То есть мы отметили некоторые из этих моментов. Читаем дальше. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил, слушайте, вот вышел сеятель сеять». То, что сказал Иисус, это была знакомая вообще картина для слушателей, живущих в Палестине. Так как весной на вспаханном поле всегда выходили земледельцы. они, у них была сумка. Эта сумка была наполнена семенами. И они обеими руками бросали эти семена в разные стороны, стараясь кидать их равномерно. То есть, когда Иисус сказал «вышел сеятель сеять», в их умах тут же поднялись образы сеятеля, которого они не раз видели в землях Палестины. А теперь будьте внимательны, потому что прежде чем исследовать притчу Иисуса о сеятеле, первое, о чем нельзя забывать и от чего нельзя уклониться, это от знания того, что за слово в притче о сеятеле сеет сеятель. Вы знаете, что в притче Иисус не говорит о всем Слове Божьем, записанном в Библии. Хотя все Слово Божие богодухновенно. Все Слово Божие производит работу в духе человека. Но в этой притче Иисус не отходит от Евангелия. Он продолжает говорить о том Слове, которое Бог послал сынам Израилем, благовествуя мир. Об этом нельзя забывать. Слово, которым говорит Иисус в притче, это уже известное нам конкретное Слово Божье. Как мы говорили, Евангелие мира, Божье послание. Слово, наполненное Духом Святым и силой. С какой целью? Для того, чтобы освободить людей от рабства проклятия. Именно об этом в Слове говорит Иисус в притче о сеятеле. Сеятель вышел сеять. Именно это Слово. Вы знаете, что во всех своих учениях Иисус не отходил никогда от своей миссии, а именно от того, о чем Он проповедовал в Евангелии. Притчи и учения Иисуса, они раскрывают всегда суть, значение и то, как работает Евангелие мира, как действует сила Духа Божьего в жизни тех, кто ее примет. Запишите себе следующий тезис, потому что для вас, для ориентира, очень важно это знать. Все учения Иисуса, напишите, все учения Иисуса необходимо рассматривать именно в свете проповеди Евангелия. Еще раз повторю, все учения Иисуса необходимо рассматривать именно в свете проповеди Евангелия. Так как именно Евангелие является центральной истиной всего, о чем Иисус говорил в учении. Для верующих именно Евангелие должно стать стандартом и ориентиром. Именно через Евангелие необходимо пропускать все учения, чтобы видеть, к чему вообще они ведут. И я могу вам сразу сказать, что если учение не ведет к Евангелию, к Духу Божьему, к жизни в Его силе, освобождающей от бремени и ярма, то наверняка это учение подсоединяет к кому-то другому, а не к силе Духа Божьего. Поэтому в отношении учений важно помнить. Также запишите то, что вам важно помнить. Цель учений Иисуса – устранить невежество, мешающее принимать силу Духа Божьего через Евангелие. Это цель всех учений. Если то учение, которое вам предлагают, не ведет к Духу Божьему, не ведет к освобождающей силе, не раскрывает важность этой силы и не соединяет вас с этой силой, и не раскрывает вам практические стороны этой силы, то это учение будет соединять вас с чем-то другим. Так как цель учений – помочь слушателю принять. А что принять? Так оно сокрыто в самом учении. Апостол Иоанн, слыша, как много разных учений наполняет жизнь верующих, сказал такие слова. Это 2 Иоанна 9 глава. «Всякий, приступающий учение помазанного о его помазании и не пребывающего в нем, не имеет Бога». Вообще слово «имеет» — это слово «действие», мы с вами говорили, которое буквально говорит о следующем. Не пребывает, не практикует, не ищет, не находится, не имеет Бога. Пребывающий в учении помазанного о его помазании имеет и отца, и сына. Это сильные слова. Запишите себе следующий тезис, очень важный тезис. учения для Евангелия, а не вместо. Учения для Евангелия, а не вместо. То есть, когда вы слушаете учение, любое учение, прислушивайтесь к тому, соединяет ли оно вас с тем, что вам доступно через силу Духа Божьего? Говорит ли оно, учение, об том, что вам доступно в освобождающей силе Божьей? Говорит ли о том, что бремена сняты, ярмо уничтожено? Если учение обременяет вас и возлагает на вас бремя неудобоносимое, навевает на вас страх, скорбь или еще что-либо подобное, то я вам могу сказать, что вот это и есть цель того учения – поработить. Брат Олег, вы такое говорите? Вы просто не знаете, что у нас проповедуют. Я не знаю, что у вас проповедуют. Я вам говорю все, основываясь на Евангелии. Потому что все учения Иисуса не шли вразрез с Евангелием. А Евангелие являлось центральной истиной, которой вели все учения. И я не собираюсь идти в сторону. Если где-то не так, то им надо исправляться в первую очередь. А если они не собираются исправляться, исправляйтесь вы. Исправляйтесь вы. Потому что если учения, если они не ведут к Евангелию, то они обязательно приведут к чему-то другому. А тайное станет явным. Потаенное обязательно выйдет наружу. Выйдет в разрушительном влиянии, но не в созидающем. Поэтому будьте внимательны. Пересмотрите, что доносится через учение, которое вы слышите. К чему оно ведет? Потому что тайное станет явным. Но лучше, чтобы оно стало для вас явным до того, как придет плод. Слава Богу, я верю, что вам открывается это. Хорошо, мы сейчас с вами сделаем небольшую паузу, но я напоминаю вам, что если у вас есть вопросы по прослушанному уроку или по теме в целом, вы сможете задать их по телефону 280-0305, 280-26-25 после сегодняшнего урока. А сейчас давайте сделаем паузу и продолжим наш сегодняшний урок. Yeah.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Продолжаем наш урок. Напоминаю, что с вами в студии Олег Ремес. Сегодня у нас 77-й урок. Теперь внимательно читаем учение, через которое раскрываются действия Духа Божьего и противостоящего ему Духа Антихриста. Марка 4 глава, начинаем с 3 стиха. «Вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, и потому что земля не глубока, когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, и терни выросли, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100 крат. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же оставался без народа, окружающего его, вместе с 12, спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат, но не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Этими завершающими словами Иисуса он говорит об отличии этой притчи от всех остальных притч. Он отмечает ее как основное формирование правильного понимания всех остальных сказанных им притч. Так как мы уже также уже отметили, что в свете этой притчи необходимо рассматривать все остальные притчи, чтобы увидеть их истинное значение. А теперь из Писания подробно рассмотрим толкование Иисуса сказанной им притчи. Марка 4, 14. Сеятель слово сеет. Итак, первый вопрос, который у нас сразу возникает. О каком сеятеле говорит Иисус в притче? Какое слово сеял сеятель? И как всегда, чтобы получить правильный ответ, вернемся к известному нам стиху. Деяния, 10 глава, 36 стих. Читаем. Бог послал, или Он, извиняюсь, там написано, Он послал сынам Израилем слово. Конечно, это Бог. Бог послал сынам Израилем слово, благовествуя мир через Иисуса помазан. То есть из этого стиха очевидно, что сеятель слова – это Бог. Бог в своем Сыне Иисусе. А слово, которое Он проповедует, или слово, которое сеял сеятель, это Евангелие мира, проповедь об освобождающей от рабства проклятий силе Духа Святого. Следовательно, первое, что мы можем отметить, что Бог – сеятель слова, а семя – это Евангелие мира. Можете себе так и записать. Бог – это сеятель слова, а семя – это Евангелие мира. Именно Евангелие мира Сын Божий Иисус сеял или проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Именно это слово слышали все те, кто не поверили Иисусу в Его Отечестве. И дальше из притчи Иисуса хорошо видно, почему они не поверили, а другие верили по-разному. Читаем снова. Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово Евангелие, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово Евангелие, посеянное в сердцах их. Первое, что мы отметим из притчи, что почва для слова Евангелия – это дух человека. Дух человека, а не его ум. Слово Божие сеется именно в дух, посеянное в сердцах их. Да, слово не минует, конечно, и ум. Есть процессы, которые происходят в уме. Но в притче говорится о духе. Почва это дух человека. То есть первое, что мы отметили, что Слово Божие попадает в дух человека. Второе, что очень важно отметить из притчи, это то, что сатану не допускал Бог. И сатана не приходит к верующим, чтобы чему-то их научить или умножить их веру. Именно так считают некоторые верующие, мол, Бог использует сатану, чтобы увеличить веру своих детей, сделать нас крепче в вере и в слове. Но Иисус сказал, что сатана приходит похитить, освобождающее от рабства проклятие слова веры Евангелие, а не умножить нашу веру. И чтобы стало понятнее, нужно прочитать из Писания, как сатану называет апостол Иоанн. Именно так мы увидим саму суть и цель действий сатаны в притче о сеятеле. Чтобы не было такого неверного представления, что, мол, сатана является инструментом в руках Божьих в обучении его детей. Читаем слова апостола Иоанна. 1 Иоанна 2:22. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус и есть помазанный? Это антихрист, отвергающий отца и сына». А другой стих говорит так. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса помазанным, пришедшего во плоти, не имеет Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже в мире». То есть, как мы видим, апостол Иоанн в одном из своих посланий называет сатану антихрист. Итак, в Евангелиях Нового Завета, и так как, Евангелиях Нового Завета это слово не переведено с греческого, то, естественно, верующим и не раскрылось его значение в связи с проповедью Евангелия Иисуса о силе Духа Божьего. Мы сейчас не будем говорить о человеке, который впоследствии назовут антихристом. Мы поговорим о значении этого слова в связи с сатаной. Так мы увидим его проявление не только в притче о сеятеле, но и в мире сем. Иоанн написал об антихристе через 60 лет после того, как Иисус был убит и воскрес к жизни вечной. Следовательно, деятельность антихриста направлена главным образом не против, скажем так, главным образом против, извиняюсь, верных последователей Иисуса Христа на земле, против Его церкви, против Его духа. Одно из основных определений слова «антихрист» греческое – «против помазанного», «против Христа». Термин происходит из Нового Завета – и на греческом языке означает «против помазанника Божьего». Приставка «анти» в греческом означает не только слово «против», а также «взамен», «вместо». Но чтобы было более точно толкование самого слова «антихрист», нужно не отрываться от проповеди об освобождающей от рабства Евангелия силы. И важно придерживаться толкования коренного слова «Христос». А из определения слова «Христос» мы видим, на что именно делает ударение Писание. Слышите? На что именно делает ударение Писание? На Дух Господень, пребывающий на плоти Иисуса. На то же делает ударение и Евангелие. Следовательно, слово «антихрист» буквально означает, слушайте внимательно, препятствующий действию и работе Духа Господня, ставящий сопротивление Духу Господню, насаждающий то, что будет угашать работу Духа Господня в жизни принявших Его. То есть сейчас основной объект внимания духа антихриста не сами верующие люди и не просто церковь Господа Иисуса на земле как организация. Цель духа антихриста на земле – это Дух Господень. Помазание силы Духа Святого. Потому что бездействие Его в жизни верующих, жизнь верующих превращается в жалкое подобие наполненная обрядами и ритуалами. Она знает, что без Духа Господня, без помазания силы Духа Божьего, верующий становится беззащитным, подверженным всем рабствам проклятий. Он просто живет в страданиях и унылом духе. Можно сказать так. Нет силы Духа Господня, нет подкрепленной власти. Нет власти, человек снова в рабстве у сатаны. Это замкнутый процесс. Давайте еще раз отмечу. Слово «антихрист» делает ударение на противостояние Духу Божьему. Духу Божьему. Именно Дух Божий является тем, кто разрешает дела сатаны на земле. Тем, кто препятствует его планам и намерениям в жизни верующих. Сын Божий Иисус и его церковь являются носителями Духа Божьего. Следовательно, именно по этой причине сатана оказывает на них разнообразные давления и всячески пытается наполнить их жизнь тем, что станет препятствием или сопротивлением для работы Духа Господня, то ли вообще полностью их убрать. Сопротивление Духу Святому – это то, что угашает или препятствует движению силы Божьей, силы Божьей в жизни человека. Давайте я еще раз отмечу слово «антихрист», потому что в этом раскрывается сама суть. Когда мы встречаем в Писании слово «антихрист» или используем слово «антихрист», то очень важно помнить коренное слово «Христос». Христа, антихрист, восстающий против, ставящий сопротивление. Поэтому действие духа антихриста, направленное на жизнь верующих, направлено не сколько на них самих, сколько на то, чтобы сделать или поставить в жизни верующих сопротивление для действия Духа Божьего. И как мы уже с вами говорили, что ангельское существо, которое мы называем Дух Антихриста, само по себе не может заставить вас что-либо сделать. Поэтому оно создает обстоятельства, оказывает разнообразное давление, чтобы вас вынудить сказать или сделать что-то, что будет идти вразрез с волей Божьей, тем самым поставив сопротивление для действия Духа Святого. Так и работает Дух Антихриста, ставит сопротивление. Конечно, не без вашего участия, с вашим участием, используя ваши слова или используя ваши действия. Я хотел бы вам прочитать некоторые из высказываний людей, ведомых духом Антихриста. Они открыто выступали против всего и выступают против всего, на чем пребывает Дух Господень. Читаю одно из высказываний. Я потом скажу, чье. Или ты немец, или ты христианин. Немецкое христианство бессмысленно. Я освобождаю человека от потребности в духовной свободе и личной независимости. Война не может быть рыцарской. Это война идеологии. Я освобождаю вас от химеры совести. Это сказал Дух Антихриста через Адольфа Гитлера. Брат Олег, почему вы считаете, что это Дух Антихриста сказал через него? Я не говорю, что сам Адольф Гитлер был антихрист. Я говорю, что Дух Антихриста выступает против помазания, против Духа Божьего. Давайте почитаем еще одно высказывание. Это высказывание Розенберга. И католические, и протестантские церкви должны исчезнуть из жизни нашего народа. В день основания нашей церкви христианский крест должен быть снят со всех храмов. Это сказал Розенберг. Следующее высказывание Духа Антихриста через человека. Фюрер – посредник между народом и престолом Божьим. Это сказал Геббельс. И последнее высказывание Духа Антихриста через человека. Чем больше казней священников, будет тем лучше. Это сказал Ленин. Вот такие высказывания духа Антихриста, сделанные через людей. И все они направлены в первую очередь против Духа Божьего. Итак, мы можем уверенно говорить, что основной объект внимания Духа Антихриста на земле не сам верующий человек, а тот, кем он наполнен. Дух Господень. Помазание, которое пребывает на Слове Господнем, на послании мира. Следовательно, объектом его внимания, Духа Антихриста, есть Слово Божье или послание мира, Евангелие, так как именно оно является носителем той освобождающей силы, помазания, которое необходимо для освобождения. Именно посредством Слова сила Духа Господня попадает в Дух человека и начинает совершать то, для чего Бог ее послал. Снимать бремя и уничтожать ярмо проклятий сатаны. Вы уже начинаете глубже понимать сам значение притчи, потому что в Писании написано, что сеятель, Бог, сеет слово. Дух Антихриста, дух противостоящий, он делает все, чтобы Дух Божий, пребывающий на слове, не действовал в жизни верующего человека. Я еще раз хочу сделать ударение, чтобы вы правильно понимали, объектом внимания сатаны, духа Антихриста, является не сам человек. О, сатана прямо меня достал. Не сам человек, а слово. Помазание, пребывающее на слове. Если сатане удастся отвлечь ваше внимание от слова помазания, от Духа Божьего, то он просто вас разрушит. Поэтому он использует ваше тело, пытаясь навязать вас разные симптомы болезни, немощи, чтобы вы отвлекались от Духа Божьего, не строили с ним отношения, не взывали к Духу Божьему. Она прилагает все усилия, чтобы человек, возрожденный и наполненный Духом Божьим, не действовал вместе с Духом Божьим. Евангелие – это помазанное Духом Господним Слово. Поэтому объектом всех атак, всех давлений, всех нападок Духа Антихриста является послание мира. Вот почему на сегодняшний день даже в христианских кругах, казалось бы, в христианских кругах, если вы скажете, что Дух Божий пребывает на вас, то вполне возможно, вас могут исключить из церкви. Если вы скажете, что вы помазаны, то вполне возможно, вас могут взять на замечание. Если вы скажете, что Бог помазал вас идти и служить, то вполне возможно, вас могут вызвать и устроить вам разборки. Как только вы вообще можете даже попробовать, только вдвоем, можете зайти в простую традициональную, любую традициональную церковь, и сказать: «Я принял Духа Божьего в свой дух. Дух Божий пребывает на мне, чтобы проповедовать Евангелие». Вы увидите, что произойдет. Вы, наверное, еще просто никогда этого не видели. А я уже это видел. Я уже сталкивался с такими вещами, когда в определенном месте я говорил о Духе Божьем, пребывающем на мне для того, чтобы свидетельствовать. И сразу появился тот, кто засвидетельствовал о Духе Антихриста. Вы можете попробовать это. Если вы думаете, что я выдумываю это все, то там, где есть традициональность, скажите о Духе Божьем, и вы узнаете, как разговаривает Дух Антихриста. Вы услышите его в голосе. Он не молчит, он тоже дает о себе знать. Но чтобы вы услышали, что он говорит, скажите о Духе Божьем. Скажите о том, что Он пребывает на вас на основании Слова Божьего. А если вы скажете, что вы помазаны, вот тут-то все и начнется. Вы можете назвать себя «Я христианин». И все скажут: «Молодец, мы тоже христиане». Вы на греческом говорите, большинство не понимает, и Дух Божий на вас есть 100%. Но при этом дух Антихриста знает, что никто не понимает. Но как только вы говорите на понятном языке, я помазанный, а вы сказали, я христианин, я помазанный, Дух Божий на мне, тут-то Дух Антихриста и проявится. Вы можете это попробовать. Я говорю, что вам просто такие вещи можно пробовать. Можете попробовать где-то в какой-то компании. Вы можете в какой-то компании, там, где присутствуют, допустим, даже неверующие, сказать, я христианин. А они вам скажут, а в нашей стране все христиане. Они улыбнутся, засмеятся. Просто и все, на шутку сведут. Но если вы в этой же компании скажете, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня сказать вам о спасении через Иисуса, то даже те христиане, которые называют себя христианами, они тут же станут инструментом в руках Антихриста, чтобы сказать вам все, что думает Антихрист о Боге. Это удивительно. Я говорю, что я не раз пробовал это. Но если вы собираетесь это попробовать, то лучше пусть вас будет двое. Не сами, двое. Ну, а если вы уже будете сами, то такого хотя бы в небольшом круге людей. Это серьезная вещь, это духовная вещь. Потому что дух Антихриста, он пребывает везде, где хоть как-то говорят о Духе Божьем. Где они говорят о Духе Божьем, там что ему делать? Там и так не знают. Но если где-то говорят о Духе Божьем, вообще, знаете, я говорю, что есть церкви, где если вы скажете о Духе Божьем, вас просто могут отлучить от церкви. Это церкви, поймите, Иисуса Христа, там запрещается говорить о Духе Божьем. Возникает вопрос, во власти кого их умы? Я не говорю духи, я говорю умы. Потому что дух может быть наполнен Богом, а ум может быть во власти сатаны. Если хоть где-то не принимается слово о Духе Божьем, о помазании, пребывающем на человеке, там есть дух Антихриста. И проверить это несложно. Мы с вами читали слова Иоанна. «Всякий, не исповедующий Иисуса помазанным». Правда ли, там говорится про Иисуса. А где Иисус? В ком находится Иисус? В тебе. Значит, это говорится и о тебе. Если Иисус помазанный в тебе, то и ты помазанный. Иначе, если его нет в тебе, ты не рожден свыше. Вот так оно и проверяется. Вы можете проверить у себя в церкви и сразу узнать больше о том, где вы находитесь. Опять-таки, я это не ставлю как правило. Я просто делюсь с вами. Итак, Евангелие – это помазанное Духом Господним Слово. Антихрист, его миссия на земле – это ставить сопротивление, препятствовать движению Духа Божьего, ведущего к освобождению от рабства и проклятия. На этом мы сегодня закончим урок, потому что дальше мы начнем с вами рассматривать саму притчу. Но всегда помните, Антихрист – это выступающие против Духа Божьего. И всякий раз, где будет заводиться разговор о Духе Божьем, будет давать себе знать Антихрист. Можете попробовать, и для вас это будет интересный урок, практические занятия, где он проявляется и как он проявляется. Но я вам сразу говорю, если против вас выступят верующие, это не значит, что они не рождены свыше. Это лишь говорит о том, что их умы еще находится под влиянием Духа Антихриста. При этом их дух наполнен Духом Божьим. Писание говорит, что дух человека знает горе его ума. Порой умы верующих принадлежат далеко не Богу, а другому духу. Писание говорит, не имея Бога в уме, они имели превратное мышление. При этом они знали о Боге. Вы скажете, брат Олег, а если я хочу освободиться? Я раньше сам был против Духа Божьего. Если я хочу освободиться от этого неверия, повторяй за мной молитву покаяния. Отец Небесный, Я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Я верю, что Он умер и воскрес на третий день для моего оправдания. И чтобы я жил вечно. И я благодарен Тебе, Иисус, за Твое помазание, которое пребывает на каждом, кто призывает Твое имя. И я верю и принимаю, что прямо сейчас во имя Твое Дух Божий вошел в мой дух. Ибо Писание говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за Дух Божий, который вы приняли. И не поддавайтесь на провокации Духа Антихриста. Не позволяйте своим устам говорить то, что идет вразрез с волей Божьей. И не делайте то, что вы делали раньше. Храните себя от скверн мира. Я также молюсь, благословляю всех молитвенных и финансовых партнеров радио Эммануил. Помните, что труд ваш нечетен. И пусть каждое посеянное вами семя принесет обильный урожай и благословение. И как я уже говорил, что если у вас возникли вопросы по прослушанному уроку или по материалу в целом, вы прямо сейчас можете звонить по телефону 280-03-05, 280-26-25. Будьте благословенны и помните, Дух Божий пребывает в вас. Стройте с Ним отношения и живите в помазании. Это воля Божья. Будьте благословенны. С миром Божьим.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14 годині.